Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода, у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашем эфире итоги журналистского украинского политического лета и прогнозы сезона, можно сказать, и прогнозы на осень. То есть летом поговорим о том, что было в эти все последние времена, и поговорим о том, что ждет украинские средства массовой информации в ближайшее время. Наш гость сегодня заместитель главного редактора газеты «Коммерсант Украина» Валерий Калныш.
Добрый
главный редактор группы сайтов «Главред» Сергей Руденко. Здравствуйте, господа. И я попрошу вас начать вот с оценки, если угодно, ситуации, потому что много говорилось о том, что проблема со свободой слова на Украине, она находится в последнем месяце после того, как президентом Украины стал Виктор Янукович, после того, как появилась такая вот тенденция к монополизации власти под серьезной угрозой. Так это или нет? Давайте просто расставим точки над «и», чтобы понять, как это говорить. В общем, пожалуйста, Валерий.
Я бы действительно сказал, что тот уровень свободы слова, который был при Ющенко и который сейчас при Януковиче, это, в общем-то, две большие разницы. Да? Достаточно плотно команда партии регионов взялась за выстраивание своих отношений с прессой. Ну, прежде всего, как там для газетчиков, да, мы ощутили достаточно большую закрытость чиновников по сравнению с чиновниками, которые были при Ющенко. Это касается и администрации президента, и правительства. Есть какие-то общие технические моменты, да, например, там не отвечают на запросы, но в то же самое время я бы не сказал о том, что Янукович построил такую вертикаль и создал некий такой цензурирующий орган, хотя бы при администрации президента, которая бы давала честное, с их точки зрения, указания для СМИ, что писать, как писать, как освещать. Я склонен подозревать, что просто собственники СМИ, большинства украинских СМИ, сами чувствуют вот это настроение, чувствуют вот это желание Януковича контролировать происходящее и добровольно, без палки, соглашаются освещать события так, как это бы понравилось президенту.
Я согласен с Валерием, могу только добавить, что, вероятно, единого центра по контролю за СМИ и вообще по контролю за какими-то информационными потоками все-таки не существует, потому что эту роль на себя сейчас хотят взять несколько центров, но у них не получается. И это даже не желание самого Виктора Януковича контролировать медийное пространство, а тех людей, которые пытаются взять этот контроль под себя. Надо понимать, что Служба безопасности Украины в Украине возглавляет один из медиамагнатов Валерий Хорошковский, которому достаточно просто и понятно схема, по которой работают все медийные продукты в Украине. Поэтому вероятность того, что существует какая-то борьба за контролем над информационным пространством между администрацией президента, простите, службой безопасности, еще некими центрами, она существует. Поэтому кто победит в этой схватке, сейчас трудно говорить. Ну, действительно, собственники медиа-активов, которые есть в Украине, вероятно, тоже это понимают, что надо быть поосторожней с новой властью. Насколько хватит этого ресурса в новой власти выстроить вот это, скажем так, взаимоотношение со СМИ, с их подконтрольностью? Ну, я думаю, что станет понятно осенью, когда будут проводиться в Украине местные выборы, что для правящей партии регионов достаточно важный момент по укреплению власти во всей стране.
Я бы, наверное, так бы, если уж назвать такие болевые центры, да, для украинских медиа, я бы назвал там по именам, да, это СБУ, председатель Валерий Хорошковский, это администрация президента, где информационным направлением занимается Анна Николаевна Герман, и кабинет министров, где занимается вице-премьер Борис Колесников, хотя на этой неделе, если не ошибаюсь, распоряжением премьера информационная политика была выведена из его как бы сферы ответственности и передана абсолютно не медийному, а абсолютно далекому от нужд и чаяний прессы министру кабинета министров Толстоухову.
Ну, возможно, это как раз сделали для того, чтобы избежать конфликта интересов, потому что ведь Борис Колесников считается человеком близким к телеканалу ТРК «Украина», которым владеет другой влиятельный представитель партии регионов Ренат Ахметов.
Скорее, Геннадий Васильев близок к КРТ, КРТ, а к Украине...
К Украине, да.
Да, к Украине.
К Украине, сказал компания «Украина», которая вот в этом смысле могло быть такого рода мысли, чтобы...
Безусловно, просто я могу сделать такое предположение, что вряд ли сейчас получится кому-то одному монополизировать рынок, потому что информационный. Потому что, на самом деле, как бы не хотел этого глава СБУ, как бы не хотел там Ренат Ахметов, или как бы не хотели другие игроки на рынке монополизировать рынок, все равно вот эта система противодействия, противовесов, она все равно будет работать, потому что каждая из групп финансово-политических понимает, упустить в информационной сфере сейчас, это значит проиграть в каких-то хозяйственных потом делах, ну, финансовых.
Тут ведь возникает вопрос, почему вообще на Украине не может быть российского сценария. В России же монополизация произошла благодаря именно договоренности власти олигархов.
Но интересы у олигархов не всегда совпадают.
Но там тоже так было?
Ну, можно посмотреть на некую монолитность, которую демонстрирует партия регионов. Тот же самый Хорошковский, это, в общем-то, по большому счету, человек со стороны, который не...
Со стороны Януковича.
Ну, не со стороны Януковича, точно так же его можно было, там, если бы стало Тимошенко президентом, известно, да, что он занимал достаточно высокие посты в ее правительстве, вот, точно так бы он был человеком, там, можно было Тимошенко. Он человек сам по себе, он человек, который выстроил свою медиа-империю, достаточно хорошо себя чувствует, и да, действительно, наверное, он единственный из вот этих центров влияния, которого бы я бы назвал, который идет по российскому сценарию. Это жесткая вертикаль, это достаточно понятный, предсказуемый телеканал Интер, который выдает то, что надо большинству населения, да, достаточно, там, как по мне, плотная отслеживание информационных выпусков, да, то есть все нормально, это такое вот ОРТ, да, и я даже слышал о том, что в сентябре или осенью этого года вполне возможно у нас появится некий аналог на базе телеканала Интер, который это аналог российского телеканала 24, да, Россия-24, абсолютно новостейный телеканал, я могу как бы даже себе представить, насколько это будет хорошая, в кавычках так, и официозная новость, да, но тем не менее, вот он идет по российскому сценарию. Все, что касается Колесникова, да, который там достаточно так по касательной проходит, ну, да, открывает газету «Сегодня», ну, да, смотрит телеканал «Украина», да, но он оставил это, как бы, как мне кажется, на откуп менеджеров, которые, в общем-то, достаточно люди профессиональные и знают, как из медиа можно сделать бизнес. Для Хорошковского, не думаю, что медиа является основным источником заработка.
Ну, как и для Колесникова или Ахметова.
Да, для Хорошковского это инструмент, да, это услуги, которые он может предоставить, условно говоря, да, то есть услуги, которые он может предоставить действующей власти. И от него зависит, в каком пакете эти будут условия и вообще и услуги, сколько они будут стоить, да, ценность их.
Заместитель главного редактора газеты «Коммерсант Украина» Валерий Калдыш и редактор, главный редактор группы сайтов «Главред» Сергей Руденко в программе «Час прессы», который ведет Виталий Портик. То есть Хорошковский, большому счету, это украинский Березовский сегодня? Потому что Березовский тоже предоставлял информационные услуги власти, именно в пределах Первого канала, главного канала страны.
Ну, дай бог Валерий Иванович не закончит так, как Борис Абрамович.
А чем плохо закончил Борис Абрамович? Он себе в Лондоне с миллиардами.
Ну, в Лондоне с миллиардами, и при этом, собственно говоря, достаточно большая пугалка для той же самой России, да. Мне... Честно скажу, что мне Хорошковский там достаточно симпатичен. Да? Он, во всяком случае, понятен. Приятно иметь дело, пусть это соперник, пусть это конкурент, да, который понятен и предсказуем. Гораздо плохо иметь дело, когда человек суетлив, непредсказуем и предсказать его действия вообще невозможно. Поэтому...
Вы просто как следователь тут говорите. То есть, если вы имеете дело с человеком, который точно вообще готов на убийство, то вам как-то удобнее иметь дело с каким-нибудь карманником, который, когда вы его задерживаете, просто в истерике вам зарежет монеты.
И который действует под влиянием
душевного порыва. Пока что нету никаких данных правоохранительных органов о участии господина Хорошковского или кого-либо еще из представителей нынешней украинской власти в криминальных каких-то действиях, так что это был образ. Это было очевидно, да?
Вот,
поэтому... Это, Сергей, вы подтвердите, вы же занимаетесь досье на украинских политиков?
По-моему,
что это... они не уголовники. Ну, подтвердите, пожалуйста.
Опаньки, а вот насчет уголовников я бы здесь так смело бы не заявлял.
Я думаю, что это дело прокуратуры генеральной. Вот. Меня по-другому я никак не скажу. По поводу фразы Валерия, что приятно смотреть на Хорошковского.
Иметь дело. Он не сказал, что это фейдистский говор. Он не сказал, что ему приятно на него смотреть.
Иметь дело с Хорошковским. Ну, вы в данном случае внешне, если говорите Хорошковского, и наверняка вспоминаете фразу Юлии Тимошенко по поводу излишнего внимания Валерия Ивановича к своей внешности.
Это по мнению Юрия Владимировна, излишнее. Помимо Валерия Ивановича, ему времени не хватает на свою внешность, это серьезная работа. Тут разные мнения могут быть.
Вот. Я имею в виду фраза Валерия о том, что...
Ну, он предсказуем.
Да, он предсказуем как соперник. Я бы так сказал, что Валерий Иванович, он для прессы в данной ситуации вряд ли соперником есть, потому что разные весовые категории. Да. Его возможности намного больше, чем наши с вами. Да? Вопрос в том, что для Хорошковского, который умеет мыслить стратегически, вероятно, должность председателя СБУ – это не последняя должность в политике, и не крайняя, да? То есть, вероятно, что Валерий Иванович все-таки думает о будущем. Будущее для Валерия Хорошковского – это не пост председателя СБУ и не пост главы правительства наверняка, да? А я думаю, что вполне вероятно, что Валерий Иванович думает и о должности главы государства.
Но я у него спрашивал об этом, он отказался от этих амбиций сразу же, да?
Ну, я думаю,
публично.
Я думаю, что человек на должности главы СБУ, подтверждающий сейчас, что он хочет стать президентом, это смертник просто на самом деле. Потому что человек, которому 41 год, по-моему, если я не ошибаюсь, или 42-й год пошел Валерию Хорошковскому, я думаю, что у него путь политически, если не придет новая команда, и если он не поссорится с нынешней командой, путь длинный будет в политике на самом деле. И он идет поступательно, занимает высоты поступательно. Медиа-империя сейчас услуга, которую он предоставляет. Но это может быть медиа-империя будущего кандидата в президенты. Я сделаю такое предположение.
Ну, ведь на самом деле, вот мы сейчас углубились, так сказать, в личность представителя СБУ, а на самом деле мы же можем говорить об определенной тенденции, когда мы вновь воспринимаем средства массовой информации как услуги, которые оказываются одним случайным человеком, другим случайным людям. Вот это опять-таки такой российский сценарий развития ситуации.
Ну, пока, я думаю, у журналистов есть возможность бороться. Они... Ну, во всяком случае, у нас мы достаточно не видим учредителя, не видим инвестора, и слава богу, да, и все хорошо, все идет мирно. Я не знаю, насколько часто там Хорошковский появляется на том же Интере, вот, но поэтому есть, за вот эти 5 лет, да, сложился некий такой... Ну, если хотите, так украинский стандарт работы журналистов, вот, это некая свобода. И пока эта свобода, еще окончательно этот кислород не перекрыт. Поэтому мы можем рассуждать, конечно, о собственниках, но есть... такая ситуация, когда журналисты, в общем-то, сами достаточно самоорганизуемые, которые могут работать сами без оглядки на собственников.
Мне кажется, что из кресла заместителя главного редактора газеты «Коммерсант» свобода вообще выглядит совершенно иначе, чем из кресла, допустим, там, заместителя главного редактора какого-нибудь ведущего украинского телеканала. И, кстати говоря, это можно сказать и о России. Из кресла заместителя главного редактора московской газеты «Коммерсант» свобода слова выглядит совсем иначе, чем из кресла заместителя главного редактора телеканала какого-нибудь ЛТВ, или «Россия-24». Да? Вот в этом, это-то проблема, что власть совершенно не обращает внимания на газеты, на бумажные средства массовой информации, которые, к тому же, на Украине выходят совершенно другими тиражами, чем в России, вообще не оказывают никакого влияния на мнение избирателя. Но общество может. Вот избиратели точно нет. А телевидели уже на наших глазах.
Согласен. Вот, например, «Московский коммерсант», если взять сегодняшний, да, центр первой полосы посвящен то, что называем превью к событиям 31 июля. И я с трудом себе могу представить, что на том же самом телеканале «Россия» или там на первом будут показывать, собственно говоря, саму подготовку о том, что милиция уже сообщила, что будет паковать тех, кто выйдет на Триумфальную. Вот. Поэтому в прессе, я уж не говорю об интернете, но здесь Сереж более авторитетен, в бумажной прессе, да, уровень свободы в Украине достаточно высок.
Ну вот я приведу сегодняшних, привет, сегодняшних новостей, которые вот российские, да, чтобы было понятно. Вот сегодня ушла в отставку представитель Совета по правам человека президента России Элла Памфилова, весьма уважаемый общественный деятель. И телевидение преподносит это просто как новость об отставке. Памфилова благодарит президента за работу и уходит. Газеты, естественно, думают о возможных конфликтах, о том, почему она ушла в отставку, вспоминает все проблемы, которые были у Памфиловой в президентской администрации, выискивает людей, которые даже вот на таких незначительных участках пытались сделать все, чтобы власть не считалась с правами человека в России. Напоминает о существовании таких вот движений, как наши, которые фактически боролись с Эллой Памфиловой и другими людьми, пытавшимися еще сохранять остатки вот такой вот, условно говоря, иллюзии порядочности современной российской власти. И это все можно прочитать. То есть тот, кто захочет это увидеть, а тот увидит в газете. Но того, кто захочет, его мало, да? Потому то же самое может же быть и в украинских условиях.
Почему может быть? Так оно и есть. Включите первый национальный канал и почитайте ту же газету «Коммерсант». Это две картинки
дня разного мира.
Да, разного мира. То есть это вполне очевидно, что государственные СМИ, они подчиняются какой-то вертикали определенной, они входят в структуру государственную, и менеджеры там работают на, в интересах, скажем так, государства. Вопрос в том, что сравнение между Россией телеканалом и каналом 24 и «Коммерсантом» это не, ну, неправильное сравнение, потому что «Коммерсант», там есть частный капитал, да, там ну, люди, которые финансируют этот проект. Телеканал «Россия», насколько мне известно, и ОРТ, они финансируются за счет государственного бюджета. То есть разница абсолютно очевидна.
Но, с другой стороны, есть, скажем, в России мы так, как, так незаметно ушли, да, на российские СМИ.
Потому что это сценарий развития украинских.
Смотрите,
когда говорю об Остине, я говорю о России не случайно.
Я вот то, чего нет в Украине, да, я по-честному могу сказать, это мое внутреннее убеждение, в Украине нет разговорного радио. Ну вот я так считаю. Я не считаю,
нет,
что
да,
телеканал
РТ.
А есть в России «Эхо Москвы», да, когда Венедиктов называет себя менеджером средней руки там, «Газпрома». Да? Вот.
Ну, на «Эхе Москвы» можно услышать многих придворных журналистов Кремля. Они там тоже имеют программы. Там. Это тоже такой условный...
Но можно же там услышать, я не знаю, того же Орешкина.
Да-да-да, конечно.
То есть в Украине этого нет.
Но только радио тоже не телевидение.
Согласен.
А я вам даже приведу другой пример. Вот канал «Россия-24», о котором вы говорили, mm-hmm. что вы опасаетесь, что такой канал будет на Украине, и будет в нем другая картина дня, такая вот тоже искаженная. Я по каналу «24» вот, смотрел выступление Михаила Саакашвили в прямом эфире в грузинском парламенте с переводом на русский язык. Выступление Юлии Тимошенко, когда она избиралась премьер-министром, в прямом эфире в украинском парламенте с переводом на русский. Понимаете, да? Mm-hmm. Этот канал показывает гораздо больше, чем показывают вот эти главные российские телеканалы. Намного больше. Вы можете по нему узнать очень много, но это же канал, который не является каналом эфирного вещания. Mm-hmm. Понимаете? Это тоже канал для желающих смотреть новости, для менеджеров московских офисов, которые и так прекрасно знают, что Саакашвили это не чудовище с рогами, а вполне человек себе с ногами и руками. Юлия Тимошенко тоже не ища Диада. Ну, условно говоря, да? И так далее. То есть, на самом деле, канал «Интер» в новостной может совсем иначе выглядеть, чем канал «Интер», который Валерий Хорошковский предлагает Виктору Януковичу для позитивного освещения власти. Это тоже немного изменит.
Но это надо посмотреть просто, если, когда этот канал
запустится. Ну, это вопрос ума, да?
Конечно. Я, например, опять же, тема 24, да, мы как-то брали интервью у Владимира Михайловича Литвина, председателя Верховной Рады, мы заходим к нему в кабинет, а у него на большой плазме идет канал 24, новости 24. Мы так посмотрели, думаем, ну вот, украинский спикер и сидит, отслеживает. И идет не пятый канал. Не пятый канал. Все-таки надо говорить о том, что уровень качества подачи новостей
и скорости
на скорости на украинском ТВ это это кризис жанра.
Ну, вы прекрасно знаете, что Пятый канал как раз старался сейчас добиться того, чтобы сделать полноценное информационное вещание. Да. И вот та атака, которую Валерий Хорошковский сейчас предпринял на Пятый канал, а на канал ТВА с целью отобрать полученные по конкурсу частоты, это как раз и атака, которая связана с тем, чтобы не допустить возможность альтернативного информационного вещания. Мы говорим о деньгах, о там, конфликте интересов. Нет. Это прямое желание, чтобы не было вот такого вот нормального, конкурентоспособного информационного вещания в этой стране. Это то, чем Хорошковский занимается по долгу службы. Он, с одной стороны, глава телевизионного холдинга, который думает о своих доходах, а с другой стороны, представитель службы безопасности Украины, которому нужно не допустить ничего альтернативного в этой стране. И надо сказать, мы это увидели в последние месяцы, с этой задачей удушения свободы слова на Украине Хорошковский великолепно справляется. Вот поэтому с ними хорошо иметь дело, потому что мы понимаем, чего он хочет удушить.
Вероятно, в этой ситуации должны активными быть не только журналисты и журналистские какие-то организации, но и оппозиция. Мне кажется, что на нынешнем этапе в Украине вообще оппозиция отсутствует, вот к моему большому сожалению. Виктор Ющенко непонятно, чем занимается. Непонятно мне, чем занимается Юлия Тимошенко. О коммунистах я вообще не говорю как оппозиционной силе.
Но они в коалиции.
Коалиции, но они постоянно заявляют о своей оппозиционности. Соцпартия тоже уже не является оппозицией уже давно. И не была таковой, но разве что во времена Леонида Кучмы, когда было личное противостояние Леонида Кучмы и Александра Мороза. Поэтому вопрос свободы слова – это вопрос не только журналистов, да, тех, у кого есть, скажем так, работа и рабочие места вот в сфере информационной. Это вопрос и оппозиции.
Ну, посмотрим в любом случае, насколько… Это же тоже вообще вопрос, насколько оппозиция осенью живет, если такая надежда.
У меня нет такой надежды, да, потому что если бы… Для меня самым крупнейшим поражением оппозиции – это были харьковские договоренности, это была ратификация харьковских договоренностей Верховной Рады, когда оппозиция имела стопроцентную возможность, стопроцентную там поддержку и гарантию в правильности своих поступков. И она этим не воспользовалась. Если люди не воспользовались, имея все козыри на руках, я не допускаю, что они могут воспользоваться, выдумать какие-то поводы и добиться желаемого для себя результата.
Просто понимаете, свобода слова – это то, что касается их непосредственно, потому что их присутствие…
Они не только журналисты. Журналисты – это инструменты свободы слова,
а не… Да, потому что если можно говорить о московских там договоренностях, это вопрос стратегии, да, там, и национальной безопасности, о которой они могут на какой-то период забывать. А свобода слова – это то, что с ними сейчас происходит, и то, как их видят избиратели.
Свобода… Продолжим нашу беседу с Валерием Калнышем и Сергеем Руденко. Вот на слове «свобода» остановились. Сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода». Краткая выпуска. А сейчас мне осталось только вам сказать, что сегодня во времени гостей в 19.07 после выпуска новостей я подведу итоги украинского политического сезона уже с экспертом, с директором Института глобальных стратегий Вадимом Карасевым.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В России в результате лесных пожаров за минувшие сутки погибли 9 человек. Сгорело около 900 частных домов. Пожары зарегистрированы в Нижегородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Владимирской и Курской областях. Элла Памфилова, объявившая о желании покинуть пост председателя Совета по правам человека при президенте России, рекомендовала назначить вместо себя Александра Аузана, доктора экономических наук. Профессор Аузан входит в состав Совета уже несколько лет. Элла Памфилова отказалась сообщить причины своего ухода, однако подчеркнула, что это ее личное решение. Уголовное дело в отношении главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова о клевете на президента Чечни Рамзана Кадырова передается в суд. Об этом сегодня сообщил сам Орлов, отметив, что следствие по делу завершено. В прокуратуре по Центральному округу Москвы ему вручили обвинительное заключение. В Общественной палате России сегодня проходит встреча защитников Химкинского леса с представителями властей и компании «Теплотехник», которая занимается вырубкой деревьев для прокладки автотрассы. Европейский суд по правам человека постановил, что Россия должна выплатить компенсацию в 105 тысяч евро своему гражданину Олегу Копылову, который подвергся пыткам в милиции. В столице американского штата Аризона, городе Феникс, прошли массовые протесты, вызванные вступлением в силу нового иммиграционного закона в штате. Как сообщает агентство Associated Press, десятки протестующих задержаны. В Бангкоке в ночь на пятницу произошел взрыв недалеко от торгового центра. Тяжелые ранения получил 30-летний местный житель. На севере Пакистана в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, за три дня погибли около 200 человек. В Москве концентрация вредных веществ в воздухе, образовавшихся в результате горения торфяников, снизилась в 4,5 раза.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня — заместитель главного редактора газеты «Коммерсант Украины» Валерий Калдыш и главный редактор группы сайтов «Главред» Сергей Руденко. Мы обсуждаем итоги украинского журналистского политического сезона и то, какими будет украинское средство массовой информации осенью. 8-800-222-12 – это телефон прямого эфира «Радио Свобода», бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации и номер телефона в Киеве. 490-29-05 плюс 380-44-490-29-05 – это номер для наших украинских радиослушателей. Так что звоните и задавайте свои вопросы гостям. А мы, собственно, продолжим наш... Вы остановились на слове «свобода».
Мы говорили о свободе и оппозиции. Я напомню, что совсем недавно та же самая партия регионов находилась в оппозиции. Они тоже очень плотно говорили о свободе слова. Они просто-таки заманивали на заседание оппозиционного правительства журналистов, не говоря ничего там, да, ну, вот просто события, ну, вот, ребята, придите, ну, мы же оппозиция, ну, расскажите, ну, мы, это есть же какая-то альтернативная точка зрения. Я к чему веду? Только оказавшись во власти, нынешняя оппозиция, вообще украинская оппозиция, вне зависимости от лиц персоналей, моментально забывает о том, что есть такая неприходящая ценность, как свобода слова, которую надо соблюдать вне зависимости от того, где ты находишься, во власти или не во власти. Вот. Поэтому пока оппозиции, наверное, выгодно говорить о свободе слова. Тимошенко в статусе главного оппозиционера за эти полгода дала, ну, на моей памяти, ну, дай бог, если два интервью. Хотя, казалось бы...
Она должна использовать все информационные возможности. Да.
Юлия Владимировна, у тебя есть все возможности. У меня есть правило. Каждую неделю я пишу СМС пресс-секретарю Юлии Владимировны Тимошенко.
Ну вот у меня, слушайте, у меня есть радиослушатель, который постоянно нам звонит тот в эфир. Вы, наверное, тоже с ним встречались, Сергей, когда были у нас. И требует, чтобы я пригласил в эфир Юлию Тимошенко. И считает, что я ее нарочно не приглашаю. Угу. Что вот я не хочу ее.
Она нарочно не приходит.
Она нарочно не приходит, уважаемые слушатели. Да, вот это такая проблема у нас с Юлией Владимировной. Мы хотели ее все видеть. Послушаю звонок. Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Здравствуйте.
Значит, на что хотелось бы обратить внимание. Во-первых, статус профессии журналиста и всего журналистского сообщества в целом в мире очень упал. И поэтому прислушиваться к журналистам стало даже как-то стыдно в определенных кругах. Посмотрите, что происходит в той же Западной Европе, да, или в Америке. Журналисты кричат о том, что происходит в Ираке, в Афганистане, а общество по существу равнодушно. Вот. Никаких выводов сделано не было ни после войн, ни после грандиозных скандалов, связанных с коррупцией. Та же компания Халибертон, да, связанная с, практически со всем руководством Соединенных Штатов. Вот. И поэтому деградация самого слова журналистского и деградация профессии, она налицо. Поэтому, да, и это, по-моему, даже хорошо. Почему? Потому что как только журналистам начинают прислушиваться, появляются революции.
Понятно. Так происходит просвещенное самодержавие, и вас могут совершенно спокойно обворовывать, а ваших детей убивать в подворотнях, и все будет замечательно. Вы будете счастливо жить, пока вас самого не прирежут. Давайте послушаем следующий звонок. Говорите, пожалуйста.
Алло? Да. Добрый день.
Здрасте.
Это Херсон Виктор.
Да, здрасте, вы говорите.
Значит, я за... обеими руками за свободу слова. Но я хочу спросить гостей, почему, когда у нас была вроде бы свобода слова, наши журналисты, ну, работники медиа, не заинтересовались тем, что в стране дикая безработица. Около 10 миллионов человек, вот, что подтверждается желанием, скажем, Ющенко запервится за 5 миллионов рабочих мест, а он наверняка хотел быть и второй срок, так я вывел формулу между, скажем, уменьшением ВВП и увеличением безработицы, так? И эта формула так и показывает, что около 10 миллионов человек безработица. Почему вам не провести расследование о том, почему есть различия между официальной безработицей, да, вот, и реальной? А дело все в том, что если бы поинтересовались, что людей просто не берут. Обставлено это законом. Человек приходит, вот ему говорят, если он работал...
Да, понятно, идея понятна.
Идея понятна.
Но да. На самом деле хочу сказать вам, уважаемые гости, что вот вопрос слушателей из Херсона, это продолжение вопроса слушателей из Москвы. Это вот вопрос, то есть слушатели из Москвы претензии к престижу журналистской профессии на Западе, хотя я мог бы вот сказать, что престиж журналистской профессии в России сейчас упал действительно, потому что журналисты оказались не способны противостоять этому грубому диктату власти. И в этом смысле, конечно, лишаются доверия думающей части общества, но... Есть и ситуация потери престижа, когда людям дают возможность работать, а они оказываются не на высоте профессиональных задач.
Я, ну, прежде всего, про безработицу. Не буду рекламировать собственное издание. Вся деловая пресса достаточно плотно отслеживает тему безработицы. Официальная, неофициальная, статистика, прогнозы. Так что ищущий да обрящет. Что касается падения авторитета. Я могу оперировать только данными 2009 года. И по Украине я напомню, что медиа находится на 3-м месте по уровню доверия после армии и церкви.
Но в России это просто не так по понятным причинам.
Да, но про Украину, то есть да. Пока еще у нас как бы вот этот запас прочности, он есть. Да, даст Бог, мы его не растеряем, и в профессии останутся настоящие честные журналисты, вне зависимости от как бы системы власти. Да? Поэтому... Да, хорошо, я принял к сведению о том, что у нас верить журналистам стыдно. Ну, хорошо, мы услышали, но это не заставит нас как бы свернуть с пути истинного. Мы будем заниматься своей работой. Будете вы верить, это ваше право, заставить мы никого не можем. Единственное, вы будете покупать прессу, мы будем видеть.
Всегда читатель, зритель и слушатель всегда голосуют своим кошельком.
Конечно.
Включая телевизор, включая радио, покупая газету, журнал.
Нет, я так не понимаю, что идея нашего уважаемого слушателя из Москвы была в том, чтобы западные средства массовой информации рассказывали о мире то же самое, что и российские, понимаете, да? О том же мире, чтобы они создавали такую же искаженную картину мира. Потому что как-то неприятно. Тут тебе рассказывают, как все замечательно по Первому каналу. Если ты, условно говоря, вдруг открываешь компьютер и читаешь какое-то неконтролируемое из кремлевского кабинета издание, там оказывается, что жизнь не так прекрасна, удивительна и волшебна. И поэтому журналисты, которые не работают по темникам, назовем их так, из Кремля, западные журналисты, вызывают куда меньше доверия, чем свои чиновники, которые называются журналистами. Вот это и весь уровень, я бы так сказал, представления о свободе слова на сегодняшний день. Не слушатель виноват в этом уровне. А те люди, которые общество погрузили в такую, я бы сказал, литургию катастрофического неверия в реальность. Валерий из Москвы. Здрасте, Валерий.
Приветствую вас.
Здравствуйте.
У вас сейчас есть возможность сказать, Виталий, легок на помине.
Легок на помине.
Да, вот этот самый, значит, слушатель...
Который хочет Юлию Тимошенко, я имею в виду в эфире.
Том, да. Не приглашаете госпожу Тимошенко. Кстати говоря, Виталий, давайте посчитаем, сколько раз вы лично обращались к ней для того, чтобы она дала интервью?
Да много, много. Я много раз общаюсь, в отличие, вот представьте себе, я лично общаюсь с госпожой Тимошенко. Лично, не с пресс-секретарем, да.
Неоднократно,
да.
Она отказывалась?
Нет, она говорила, что будет это рассмотрено, она никогда не отказывалась. Слушай, такие женщины не отказывают мужчинам.
Хорошо,
она готова, но ведь... да, но ведь...
Виталий. Ну вот, только что один из ваших коллег, я не знаю, из «Коммерсанта» либо
из... «Коммерсанта», да, сказал, что он пишет ей письма.
Нет, он сказал, что она дала там, видимо, 2 интервью. Ну, насчет 2 интервью я уверен, она дала гораздо больше интервью. Мы знаем, что она выступала после выборов и во время выборов, и ни разу «Радио Свобода» не воспользовалась своим правом дать эти интервью.
Подождите, мы...
Независимо от того, кому они были...
Там, нет, такого не извините. Слушайте, не учите нас... Вот, Валерий, не учите нас профессиональной этике.
Радио «Свобода» не дало содержание этих выступлений. Ни во время выборов, ни после фальсификации выборов, ничего абсолютно.
Вот придет госпожа Тимошенко сюда, мы будем... Она, кстати, была, между прочим, на Украинской службе «Радио Свобода». когда она приходила на украинскую службу, мы это все совершенно спокойно транслировалось в эфире, можете на сайте украинской службы Радио Свобода почитать это интервью. То есть, когда госпожа Тимошенко нужна, она приходит. Вот в чем проблема. А значит, вот с вами разговаривать ей не очень нужно. Так что я еще раз призываю обратиться к сайту нашей украинской службы и все это увидеть там. А мы продолжим.
К большому сожалению, я тоже должен это констатировать, что оппозиция украинская, нынешняя украинская оппозиция, она также недоступна, как и власть. Потому что главные оппозиционеры страны, которые так себя называют, ну, честно говоря, вот и опыт моего общения, я пытаюсь тоже многих людей...
Не только госпожа Тимошенко, сразу скажу, что госпожа Тимошенко тут была просто к слову, тут со всеми такая проблема.
Это проблема действительно очень большая, и пока оппозиция не поймет, что...
Она не власть,
да. И что ей надо общаться с прессой, и только тогда пресса будет, помогать именно оппозиции, так или иначе, да, то ничего не получится в этой стране.
Виктор, Москва. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день.
Добрый.
Вы знаете, вот я... Да, свобода слова, это просто... Она должна жить, и здесь никаких... Не должно обсуждаться. Но вы знаете, вот в последнее время большинство газет, они стали желтеть, понимаете? С чем это связано, я как-то не знаю. Большинство таких нормальных, хороших газет, они как-то начали желтеть.
Господа Руденко и Калныш это знают. И даже я это знаю, я не скажу.
Ну...
Что?
А о каких вы газетах говорите? Российских или украинских?
Ну, о российских, слушайте, она говорит. Он вообще в целом говорит. А пресса вообще в целом начала желтеть, вне зависимости от национальности. Это правда.
Я думаю, что пресса начала желтеть только из-за того, что... Люди требуют развлечения и шоу какого-то. Это и касается телевидения, и радио, кроме «Радио Свобода», и газет.
Но это наш давний творческий спор, господин Руденко, о том, что вообще должно быть на первой полосе в газете. Да, так что и вот это... И разные вообще читатели.
Элементом желтизны, черт его знает. Например, два дня назад у нас взорвался храм в Запорожье.
У вас это вчера было на первой полосе.
Это вчера было на первой полосе, но только не потому, что не было чего-то другого, да, а потому, что это вызвало, извините за тавтологию, это резонанс, да, потому что взрыв около половины пятого, и еще не пришло вот это осознание, что это день крещения Руси,
визит
Кирилла, да. И вот это все... На следующий день выходит «Коммерсант», прости, за рекламу, на первой полосе взрыв, фотография, все замечательно, и машина завертелась. Президент собирает силовиков, Луценко рассказывает там о каких-то страстях из-за рубежа, инспирированный взрыв. Вот, и все машина идет. Вот я не знаю, насколько это желтое, да, ставить кровь на первую полосу, я не считаю всегда нужным, но когда это как бы имеет какое-то там далеко идущее последствия, какие-то такие мысли, на которые это может натолкнуть, то я думаю, что да.
Здесь еще одна важная проблема, когда тема серьезная, которая появляется в стране, превращается в элемент желтизны, и это не только проблема журналистов, а проблема и политиков. Пример тот же с покупкой Кадиллака министру внутренних дел Украина, да? То есть это серьезная тема вообще, бюджетирование, да, расходование бюджетных денег вообще. Но тема пошла в визуальное, да, сопровождение этого всего, то есть как бы Кадиллак и все прочее. Хотя на самом деле тема очень серьезная. Машины, на которых ездят наши чиновники. Вопрос, как это все дальше будет тема раскручиваться.
А мы уперлись только в то, что это Кадиллак Эскалейд, то, что он стоит миллион. Вот.
Хотя это тоже очень важно.
Это важно, но это как бы это вторично, это фон. Да? Главная тема, о которой там мало кто там задумается, это расходование бюджетных средств на содержание Министерства внутренних дел. Вот и все.
Игорь из Краснодара. Здравствуйте, Игорь. Игорь. Вы где?
Добрый день.
Добрый.
Уважаемые гости. Алло.
Говорите. Да, они вас слышат.
Слышу. Уважаемые гости, вопрос следующий у меня. Ответьте, пожалуйста, коротко.
Да.
Так, скажите, оранжевые на Украине, если одним словом сказать, конечно, в кавычках, заутрировано, они в морге или в реанимации?
В морге или в реанимации?
В реанимации.
Ну, я бы сказал, в морге.
Ну вот, это вот и есть свобода
слова. Свобода слова.
Свобода слова, да, демонстрация. Свобода слова такая печальная, конечно, но... Скажите, вот, дорогой гость, а вообще свободная журналистика на Украине, она в морге или в реанимации? В таком случае.
Это зависит персонально от каждого человека, который работает в журналистике, потому что можно работать в свободных СМИ и быть несвободным в своих действиях.
Конечно.
И можно наоборот работать в других СМИ и чувствовать всегда свободу. То есть все зависит от внутреннего состояния человека, от его установок внутренних. То же самое, что и касается менеджеров, да? То есть, вероятно, большинство менеджеров все-таки медиа-менеджеров в Украине перестраховываются. Из-за этого, собственно, и случаются какие-то казусы со свободой слова.
Валентин из Рязани. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Все-таки, как ни крути, а к власти Януковича привели все-таки средства массовой информации и не кто-либо другой. И поэтому я думаю, что все-таки вам фитилек скоро прикрутят. Так что ваш статус, наверное, будет равняться статусу Березовского. А именно, ну что ж, по крайней мере, у нас есть подписчики и у нас есть деньги. Спасибо.
Вы понимаете, к власти Януковича привели не средства массовой информации Украины, а предыдущий президент Виктор Ющенко. Если бы его действия были эффективными и понятны для избирателя, то Виктор Янукович никогда бы не стал в Украине президентом.
Так вообще обычно бывает, оппозиция приходит к власти, если неэффективно действует власть.
Конечно. И я честно скажу, что то внимание, которое было обращено к Януковичу там, перед первым туром, оно абсолютно несоизмеримо с конечным результатом. Ну, да, мы вспоминали какие-то там вещи там, 2004 года, но там польского варианта, да, такого не было. Не было никакой какой-то такой авторитетной прессы, которая бы выступила на стороне Януковича. Вот, здрасте, спасибо. Ющенко, его рука, собственно говоря, привела Януковича на банковую.
Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Один из ваших гостей, Виталий Портников, он в передаче, вот в начале передачи сказал, что у оппозиции была возможность стопроцентно, он, правда, не сказал чего, то ли противостоять, то ли вот когда были эти договоренности харьковские.
Да.
А как, что он имел в виду и как эта оппозиция могла сделать? Спасибо.
Что я имел в виду? Имел я в виду буквально следующее. В Киеве достаточно редко проходят массовые акции протеста, такие, какие были, когда ратифицировались харьковские договоренности. Дальше. Для Украины весьма болезненным вопросом является продолжение срока пребывания в Крыму Черноморского флота. Это тема, на которой, скажем так, национал-демократы постоянно сидят там с момента того, как флот стал в Севастополе и в независимой Украине. Поэтому, имея вот этот карт-бланш, имея причину, имея повод заявить о себе вслух, оппозиция этим не воспользовалась. Все закончилось пшиком, трехчасовым стоянием возле Верховной Рады, созданием марионеточного какого-то союза оппозиционеров, которая умерла, так ничего и не предприняв и не сделав. Вот что я имел в виду.
Петр из Москвы. Здравствуйте, Петр.
Здравствуйте. Значит, проблемы СМИ важные, но вот у меня создалось впечатление, что есть еще более важная проблема. При Ющенко работники ФСБ России были выгнаны с Украины, а сейчас они вернулись туда, и братание продолжается. Поэтому, значит, вот уважаемые хохлушечки, пусть они будут бдительны и пусть управляют своими человеками.
А, я знаю, такая есть песня. А я не знала, что ты не летчик. А я считала, что ты летчик из этого, из авиаотряда. Вот. Но, такая.
Да, есть такая. Да, ФСБ...
Ты не летчик, я была так рада. Да,
да, что да. Ты не да.
ФСБ, да, действительно вернулась. Речь, если мы говорим об официальных цифрах, да, это порядка где-то до 40 человек, которые, опять же, стоят в Крыму и, в частности, в Севастополе. Вот. Ну, да, действительно, это, возможно, несколько бьет по
национальному самолюбию. Я думаю, что слушатель говорит не об этом, а о тех сообщениях, которые появляются в СМИ, о том, что сегодня у главы СБУ Валерия Хорошковского есть советники из Федеральной службы безопасности, что их кабинеты находятся буквально рядом с кабинетами представителя СБУ, и фактически, где руководитель СБУ, фактически его действия согласуются с этими людьми. Но это ведь никто не может подтвердить.
Председателю СБУ я задал один вопрос. По нашей информации, вот мы знаем, да, есть управление номер один, номер два, номер три, там, и все такое прочее. Так вот, при Ющенко управление номер один в СБУ, это была Россия, да, занимались Россией. А управлением номер четыре, это было США. А по нашей информации, мы задали вопрос напрямую, это можно увидеть на сайте Коммерсанта, мы задали вопрос Хорошковскому, действительно ли, что номер четыре стало номером один,
номер один стал
номером четыре. Он сказал: ребят, я это не комментирую, но он и не опроверг, да? Вот, поэтому, да, мы Россией уже не занимаемся, но, я так понимаю, занимаемся плотно США. Вот так.
Геннадий Сергеевич из Смоленска, здрасте.
Виталий, здравствуйте, как меня слышите?
Ну, хорошо.
Виталий, вообще-то Украине не повезло с президентом.
С каким?
И уж только потому, что он связался с нашими самозванцами. Виталий, я не оговорился. Вот большинство мнений, которое вот окружает народа, которое окружает меня и вообще с кем я обращаюсь, все пришли к тому, что это действительно самозванцы. Вот
слушайте, в Смоленске московского князя еще считали самозванцем, еще бог знает когда, когда брал Смоленская вот московская армия.
Я говорю про кремлевцев.
Ну, понятно. Да.
Ну, вот судите сами, есть конституция, который состряпал господин Шахрай. Но вы знаете, ни одна буква Конституции не соответствует реалиям жизни. По-моему, я вам это говорил. Ну а тогда на основании какого закона они живут? Значит, изобрели нам эту бутафорию, Конституцию, и валяют дурака, ну мягко выражаясь, создали репрессивный режим. Но вот поскольку ваш президент связался с нашими самозванцами, я думаю, будущее Украины будет точно такой же.
Понятно,
пока
понятно ваше мнение.
Пора ему сложить свои полномочия, пока он молодой.
Понятно ваше мнение. Послушаем следующий звонок, сразу возьмем из Донецка. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, представьте, пожалуйста.
Я Олег из Донецка. У меня такой вопрос к вам. А как насчет, вот как вы думаете, насчет сбалансированности информации между положительной, скажем так, и отрицательной информацией? В течение последних 5 лет, что мы видим, журналисты просто хлопали в ладоши, экзальтировали, когда видели, когда Ющенко и Тимошенко на разных каналах ругаются. Вот. И в конце концов, до чего все дошло? Что на всех телеканалах под, якобы в кавычках, под свободой слова мы видим всякие скандалы, всякую ругню, и дошло до того, что весь прайм-тайм полностью забит криминальными новостями. Так вот, как насчет положительной информации, которая должна присутствовать в средствах массовой информации?
Здрасте, мы виноваты в том, что они ссорились между собой.
Ну и в конце концов, эта драматургия этого конфликта была очень интересная.
Послушайте, нет положительной или отрицательной информации. Есть честная и есть лживая. Если она честная, то, знаете, как там, ничего не нужно выдумывать. Всегда достаточно только одной правды. Вот, поэтому, если это кому-то... Ну, это так оно на самом деле. И в чем прелесть свободы слова? В том, чтобы показывать не зашоренно, показывать, как оно существует в реальности, не додумывать, не манипулировать. Поэтому, ну вот, были такие новости.
С другой стороны, в этом же ли достаток свободы слова для определенного человека? Он хочет, чтобы показали мир таким, как он был его видит.
Пресса – это зеркало жизни. Вот. Нечего на зеркало пенять.
Если... Тогда, если он хочет видеть тот мир, который нравится ему, это называется там сегментирование рынка. Можно покупать там...
Нишевые каналы.
Да, конечно. Смотреть. Можно смотреть нишевые каналы. Кому-то нравится.
А что, есть такой канал, под названием «Юлия Тимошенко и Виктор Ющенко. Лучшие друзья»? Знаете, подключаем канал новости. Виктор Ющенко опять направился на день рождения к Юлии Тимошенко и подарил ей букет белых роз. И так каждый день.
Ну, смотрите.
Это как Винни-Пух идет в гости.
Ну да, идет в гости. Жесть, да? Вот. Я могу допустить, я могу говорить пока только за прессу, да, хотя у меня там ну, есть несколько такой немалый период работы в телевидении, да, я могу сейчас говорить только за прессу. Можно покупать там «Коммерсант», можно покупать газету «Сегодня», и вы увидите абсолютно две разные действительности, да, вы увидите абсолютно разные темы. Ну, где-то там будет пересечение, но это где-то процентов 15-20, да. Вот, можно покупать там газету «Факты» и смотреть, и рассматривать последнюю страницу, да. Вот, поэтому все от вас зависит. В чем прелесть у нас? У нас достаточно много, если я не ошибаюсь, по-моему, у нас 4000 выходит наименований прессы, да, так что выбор есть.
Печатных
есть.
Изданий.
Да, печатных сказать. Изданий, да. И слава богу, а всего зарегистрировано что-то в районе 8000, что-то такое, какие-то цифры. Вот, поэтому, слава богу, у вас есть выбор, вы приходите к ларьку, точно так же берете пульт и начинаете выбирать между каналами.
Сергей, ну вот Валерия сейчас говорила о том, о сегментированности вообще средств массовой информации, но это, между прочим, ведь тенденция нынешнего времени, то, что сегментированность становится, вот, которая должна быть сегментированная информация о действиях власти. Должен быть некий канал, который рассказывает о том, как власть работает, чиновничка, ну, канал Рада.
Ну, у нас есть канал
да,
Рада.
Да, есть канал Рада. Сейчас вот этот вот стиль канала Рада, его переносят на телевидение целиком, на радио целиком, но пока не трогают газеты. Вот в чем проблема, я думаю, главная. Сегментирование
проблема
становится
в том, что не трогают
общим.
Газеты?
Нет, или... проблема в том, что сегментированное становится общим.
Мы уже говорили в начале нашего разговора о том, что печатные СМИ не являются сейчас такой дубиной большой, да, большого действия. То есть телевидение – это все-таки достаточно мощное оружие, которое поражает миллионы телезрителей. Печатные СМИ, при всем уважении к «Коммерсанту» и «Сегодня», все-таки аудитория меньше,
конечно,
надо признать.
Конечно.
Да? Поэтому понятно, что сейчас главный упор в Украине делается на телеканалах. Насколько вот это пережевывание тех телеканалов, которые были до сих пор, и приведение их в формат телеканала «Рада», хотя я с уважением отношусь тоже к коллегам телеканала «Рада», у них своя миссия, да? Но не могут все кнопки на пульте быть одинаковыми, то есть и картинка не может одна одинаковая быть, потому что для этого и существуют разные медиа, для этого и существует конкурентная среда в масс-медиа, иначе медиа превращается в инструмент, а не в экономику, не в экономический
и вот поэтому,
какой-то продукт.
Поэтому я думаю, что главной тенденцией осени в медиа, в телевизионных медиа, это станет все-таки обсуждение темы общественного телевидения.
Поблагодарю наших гостей, заместителя главного редактора газеты «Коммерсант Украина» Валерия Калныша и главного редактора группы сайтов «Главред» Сергея Руденко за участие в программе, которую провел Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. Мне осталось только сказать вам в заключение, уважаемые слушатели, что сейчас после новостей в эфир выйдет «Поверх барьера» в российский час. Темы выпуска, который ведет Марина Тимашева, Никита Гриншпун и театр Южно-Сахалинска, «Академия» телеканала «Культура», «Волк» Ирины Машинской и «Радуга» Танина Гуэра и Наталья Добижа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Стратегия 31 входит в моду. В Петербурге торгуют атрибутикой оппозиционного движения.
Комментарии экспертов.
Политолог Глеб Черкасов. О Химкинском лесе и диалоге с властью.
Право автора.
Коррида. Война миров. Писатель Александр Генис. О грядущем запрете на тавромахию.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это их.